Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Ни дня без науки» на «Эхе Перми». Сегодня ее для вас проведу я, Артем Жаворонков. В гостях у нас человек, которого, наверное, по праву считают одним из ведущих специалистов по сталинскому периоду. Речь пойдет об истории. Ведущий научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны, ее последствий, профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Олег Витальевич Хлевнюк. Олег Витальевич, добрый день.
Добрый день.
Не перепутал, да? Ну, за исключением того, что не назвал вашу научную...
Все правильно сказали.
Доктор исторических наук.
Ничего, это не так важно на самом деле.
Олег Хлевнюк, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, главный специалист Государственного архива Российской Федерации, член-корреспондент Королевского исторического общества Великобритании. Его книги по истории сталинского периода и архивные публикации удостоены престижных российских и международных наград. Научные интересы, отечественная история советского периода. Один из знаменитых парадоксов современной историографической ситуации в России состоит в том, что при наличии огромного интереса к фигуре Сталина до сих пор не опубликована ни одна отечественная научная биография советского диктатора. Несмотря на кажущуюся простоту, биографический жанр – один из самых сложных в историографии. Речь идет не просто о внимательном исследовании личности, что само по себе крайне непросто. Политическая биография предполагает изучение взаимного влияния лидера и системы, олицетворяемого лидером государства и общества. Применительно к авторитарным и диктаторским режимам это взаимодействие имеет особый, исключительно важный смысл. Так называемый субъективный фактор – опыт, знания, пристрастия, мания, степень жестокости вождей, запечатленные в политических решениях, оказывали существенное, а в некоторые периоды решающее воздействие на развитие целых стран. Поэтому изучение длинных волн развития государственных структур, идеологии и социальных норм – важные, но недостаточные условия понимания диктатур. История сталинской диктатуры, подробно исследованная на институциональном и социальном уровне, но менее на уровне политической субъективности, является показателем. Примером. Многие важные и важнейшие события 20-х-50-х годов остаются непонятными и плохо объяснимыми в силу их ярко выраженного субъективного случайного характера по причине их прямой зависимости от решений и расчетов советского вождя. Ключевая задача научной биографии Сталина – заполнить такие пробелы и воссоздать логику развития системы в единстве ее структурных и индивидуальных составляющих. Сопоставление различных источников, выстраивание рядов взаимосвязанных фактов как личного, так и общего характера – важное преимущество историка. Специфика архивных документов, представляющих собой результаты формального делопроизводства, но слабо отражающие неформальные политические практики, ограниченность доступа к части архивов – главные препятствия на пути биографов Сталина и других деятелей сталинской эпохи. Несмотря на эти препятствия, историкам придется искать способы исследования логики и качества сталинских решений в сопоставлении с потенциальными, но нереализованными вариантами. Только на этой основе возможно продвижение в понимании как самого Сталина, так и его реальной роли в истории.
Вначале, какими судьбами на берегах Камы? Я так понимаю, что...
Да, мы приехали в составе небольшой делегации, и у нас такая двойная цель. Сегодня была дискуссия, в которой принимали вот участие несколько профессоров Высшей школы экономики, и в том числе я. А завтра мы будем выступать перед студентами вот, в Высшей школе экономики в Перми.
Надо просто отметить, что наша программа выходит по воскресеньям, а сегодня и завтра речь о понедельнике и вторнике
нынешней недели. Да. Понял, теперь я понял, да.
Вот, ну, программа насыщенная, насколько я понимаю.
Да, мы приехали на полтора дня практически, так что...
Но вы не впервые в нашем городе.
Нет, я в Перми, как ни странно, я впервые, хотя меня неоднократно сюда приглашали, и каждый раз какие-то обстоятельства мешали этому. Вот. И я очень рад, что здесь нахожусь. Тем более, что, конечно, в Перми достаточно сильная такая школа историческая, и именно, кстати, по периоду 30-х годов, которыми я тоже отчасти занимаюсь. И, конечно, многих коллег я знаю, и мы встречались неоднократно на разных конференциях, в том числе в Москве. Но вот сейчас встретились здесь.
Я думаю, что как раз не последнее место в количестве ученых, занимающихся периодом, сталинским периодом, у нас в связи с тем, что здесь находилось очень много политических зон, как раз...
Да, я думаю, это была одна причина. Это же можно сказать о любом другом регионе. Страны, на самом деле, их, к сожалению, таких регионов очень много, где было много зон, где проводились массовые расстрелы и так далее. Кстати, и Москва не исключение, там тоже проводились массовые расстрелы, вот знаменитый Бутовский полигон, где хоронили расстрелянных людей, и там сейчас мемориал.
В этой связи хотелось бы начать как раз не с исторической такой, а вот с некой ретроспективы. Сегодня имя Сталина вновь на слуху. Я думаю, вы видели у нас на улицах выпущенные коммунистами плакаты с изображениями Иосифа Виссарионовича, с лозунгами «Ветер». Я уж даже, наверное, не смогу повторить, силу набрал исторический ветер, что-то чтит Сталина наш Урал. Ну, даже не имеет это значения. Как вы, как историк, как человек, который занимается изучением этого периода времени, к подобному переосмыслению, что ли, в кавычках, относитесь?
Ну, знаете, я лично занимаюсь этим периодом, я и другими периодами истории занимаюсь, но этим периодом тоже достаточно активно, достаточно давно, и начал это делать еще до того, как произошли вот события, о которых вы упомянули, и какое-то возрождение Сталина в нашей жизни. Поэтому у меня нет, так скажем, какого-то конъюнктурного интереса к этой проблеме, не было никогда. Я занимаюсь, стараюсь ею заниматься как ученый. И если говорить, если отвечать вот на ваш вопрос, то меня, конечно, прежде всего интересует, ну, во-первых, в какой степени те представления о Сталине, которые есть в массовом историческом сознании, соответствуют, ну, так скажем, тем реальностям, которые зафиксированы в профессиональной исторической науке. И второй вопрос, который мне просто интересен как исследователю, как так получилось, что произошло такое определенное возрождение интереса к Сталину. И вот я думаю, что здесь, отвечая на второй вопрос, можно сказать, что причина заключается в общем нашем историческом развитии. Мы как-то в 90-е годы, в конце 80-х, в 90-е немножко легко подошли к осмыслению своих перспектив. Нам показалось, что самое главное – это вот сказать, заявить, что мы демократическая страна, что у нас теперь все будет вот так вот, и мы сможем достичь и даже превзойти те образцы жизни, которые существуют в более развитых западных странах, и все получится. Когда не получилось, а почему не получилось, это отдельный разговор, но мне кажется, это достаточно причины очевидны, того, почему не получилось. Так вот, когда не получилось, возникла прямо противоположная реакция, и не менее неоправданная, чем вот та, которую я упомянул. Мы как бы повернули все вот головы назад и стали смотреть в прошлое. Или, по крайней мере, многие из нас. И естественно, что в этом прошлом вот фигура Сталина появилась. Хотя у нас были и достаточно успешные другие времена в советский период, и тот же хрущевский период, и тот же брежневский период, в конце концов, он тоже был достаточно успешным. Но, тем не менее, как-то вот так вот, может быть, потому что это более отдаленная эпоха, все стали больше, во всяком случае, те, кто заинтересован в нашем прошлом, как модели для настоящего, стали обращать внимание на Сталина. Вот. Ну, я думаю, это такое же приходящее явление, как и то, что было до сих пор, потому что, в принципе, это модель своего времени, начнем с этого, и ее невозможно, совершенно невозможно перенести в сегодняшнюю жизнь.
Но попытки есть?
Во-первых, начнем с того, что я их не вижу, а во-вторых, начнем с того, что это просто невозможно. Ну, начнем с того, что для того, чтобы опять реализовать такую мобилизационную модель, как всем кажется, что это так легко, нужно, по крайней мере, иметь, как это было при Сталине, порядка 80% населения страны в деревенской местности. То есть порядка 80% крестьян, которых можно мобилизовать, забрать у них вот тот продукт, который они производят, и бросить его на какой-то вот рывок, скажем, индустриальный. Но тут есть две причины. Во-первых, у нас нет такого крестьянства. И, во-вторых, нам не нужна индустриализация. это сейчас перед страной стоят совсем другие задачи, как и перед всем миром. И эти задачи не решаются рывками, скачками и так далее. И те-то задачи решались скачками не вполне адекватно и успешно. Это, так сказать, вопрос для специального обсуждения, конечно. Но уж сегодня это просто нереально. И это просто от незнания всякого рода такие проекты возникают.
Сегодняшнее массовое историческое сознание, воспринимающее Сталина, пусть и по-разному, но все-таки массовое не исторично, не с точки зрения науки, оно серьезно отличается от того, что было в действительности?
Да, очень. Ну, вернее, скажем так, не существует, конечно, единого массового исторического сознания. Но если брать некие вполне такие...
Маркеры?
Да, маркеры, вот очень, ну, часто повторяемые, скажем, и которые у всех на слуху, то, ну, я вот позволю себе их повторить. Ну, первое это то, что была осуществлена оптимальными и очень быстрыми оптимальными методами, очень быстрыми темпами индустриализации, что кроме как теми методами, которые были применены, она не могла осуществиться иными методами. Это очень спорный вопрос, и как результаты самой индустриализации, так и ее цена, и ее главное, те последствия, которые она вызвала, это все не так просто и не так однозначно, как это кажется людям. Второе, такой вот стереотип, что да, тогда был террор, но сажали тех, кто был действительно виноват, и прежде всего проворовавшихся чиновников. Это абсолютно тоже неправда. Сажали всех подряд, и в гораздо большей степени сажали людей рядовых. И если мы, например, возьмем события 1937-1938 года, которые сейчас очень хорошо изучены, это массовые операции 1937-1938 года, то из 1 миллиона 600 тысяч арестованных в этот период, ну, это цифра...
Условная.
Вполне точное, но достаточно точное. Вот. Так вот, из этого 1 миллиона 600 тысяч где-то порядка 40 тысяч это были чиновники. То есть это просто несопоставимо. 1,5 миллиона рядовых граждан, даже больше, и 40 тысяч. То есть террор это... Он обрушивался на всех и не делал никаких исключений. И третья точка зрения, там, что не было коррупции и так далее, это тоже неправда. Мы, конечно, в общем, изучая источники, фиксируем факты, многочисленные факты коррупции и произвола чиновников. Более того, чиновник в каком-то смысле тогда был... Ну, если хотите, всемогущим, потому что в его руках были жизни людей очень часто, да, потому что вот вопрос о том, арестовать или не арестовать, он часто решался каким-то конкретным чиновником, и это обрушивалось на действительно большое количество людей, эти аресты. То есть это все такие очень приблизительные стереотипы, там говорят, не было преступности, была, конечно, преступность. Конечно, все понятно, что все познается в сравнении, и наши новые реалии, у нас огромное количество проблем, это, и когда мы говорим, что при Сталине было все не так, как мы себе это представляем, это не значит, что мы оправдываем какие-то, так скажем, негативные явления и пороки нашей нынешней жизни. Нет, это просто значит то, что при Сталине было не так, как многие себе это представляют, противопоставляя вот нынешние пороки какому-то счастливому сталинскому веку. Не было такого счастливого сталинского века. Это было сложное общество с огромными проблемами и... И во всяком случае, такое общество, в которое второй раз нам погрузиться как бы и взять на вооружение эту модель, я еще раз повторю, вряд ли удастся.
Может быть, не совсем корректный вопрос к вам как к историку, но он такой, достаточно простой и примитивный. Все-таки, если посмотреть на эпоху, в которую у руля советского государства стоял Иосиф Виссарионович, ее можно оценить скорее как позитивную или как негативную, или эти оценки вообще неприменимы к этому периоду времени?
Я думаю, видите ли, в чем дело. Вообще историю очень трудно оценивать вот так вот просто.
На черное и белое.
На черное и белое, или даже выставить какие-то оценки 5, 4, 3, 2 и так далее. Как и любая историческая эпоха, это была сложная эпоха, очень сотканная из разных тенденций, разных явлений и разных итогов, если хотите. И, конечно, именно так мы ее изучаем. Тем более, что историк – это, конечно, не судья, не прокурор и так далее, это исследователь. Я поэтому как бы никогда не задавался такими вот вопросами. Но какими вопросами мы задаемся, вот, занимаясь историей, это что было достигнуто, какой ценой было достигнуто, насколько оптимальным можно считать тот путь, по которому пошли, какие факторы воздействовали на те процессы, которые происходили в стране, что зависело от каких-то объективных, так скажем, причин и от субъективных либо достижений, либо ошибок, либо даже преступлений. И вот это то, что должно входить, в принципе, в круг исследований историка. И мы так вот стараемся в этом русле двигаться.
Обращаясь к 37-38 годам, Великий террор, все-таки сегодня очень часто, и лично для меня это выглядит несколько странным, говорят о личном неучастии Сталина во многих репрессивных, по крайней мере, действиях. Это вот мне чем-то напоминает то, как относились к царю-батюшке, когда он безгрешен, а Комарилья, заслоняя его, стремясь выслужиться или даже переслужиться, по большому счету злоупотребляет на местах. И многие те, кто сегодня Сталина видит как фигуру, безусловно, яркую, всемогущую и, может быть, даже какую-то эталонную в чем-то, склоняются к тому же самому, говоря о том, что злоупотребление, этот массовый террор, это не производное от Сталина и его руководства, это недоработки на местах. Можно ли с этим согласиться?
Нет, согласиться с этим нельзя, но я прежде хотел бы отметить, что эта точка зрения существовала достаточно долгое время и в литературе, в научной. Не у нас, конечно, потому что у нас в советское время эти проблемы просто не изучались, но на Западе, главным образом в Соединенных Штатах Америки, возник так называемый ревизионизм. Это были профессиональные историки, которые полагали, что такие вот тоталитаристские объяснения советской действительности, которые исходят из того, что в стране все регулировалось из единого центра, они неверны, и надо смотреть на некие социальные процессы, на некие процессы взаимодействие между центром и регионами, вот о чем вы сказали. И они, действительно, выдвигали такую версию, они не доказывали ее, а выдвигали, что то, что произошло в 1937-1938 году, это было следствие некого хаоса, некой борьбы всех против всех и неких противоречий между центром и региональными элитами. По политическим причинам эти версии сегодня востребованы в нашей стране, и они получили такое достаточно широкое распространение. Даже есть буквально несколько историков, которые как бы этому тоже способствовали, наших отечественных историков. Однако тут, видите ли, в чем дело? Дело в том, что сначала уже 90-х годов, и чем дальше, тем больше, мы получили доступ в архивы. И, в общем, получили, что касается проблемы террора 1937-1938 годов, то мы получили практически все основополагающие не только документы о том, как он был организован и как он проводился, и какими были его движущие силы. То есть мы получили постановление Политбюро, соответствующее, подписанное Сталиным, и соответствующие приказы НКВД, которые на основании этих постановлений принимались, и документы о том, как реализовывались эти постановления и приказы НКВД на местах. Так вот, картина, коротко говоря, следующая. Это их называли массовые операции НКВД, эти операции по репрессированию. Они проводились абсолютно централизованно, по приказу из Москвы, которая устанавливала планы на аресты, это называлось, значит, репрессирование по второй, на аресты и посылку, отсылку в лагеря, это репрессирование по второй категории, и расстрелы, это репрессирование по первой категории. То есть, каждая область, например, Пермская область, имела определенные задания. Столько-то надо арестовать и послать в лагерь, столько-то
расстрелять.
И, соответственно, в соответствии с этими заданиями, вот чекисты на местах и действовали. И когда вот... Это я, конечно, немножко так очень быстро обобщил картину, но тем не менее, вот когда вот такая картина у нас перед нами возникла, то, конечно, вопросы о том, что это была какая-то стихия, о том, что там кто-то принимал самостоятельно решение на местах, и поэтому так получилось, она просто утратила какие-либо фактические основания. То есть, ну, не получается по документам так не получается. А получается наоборот, что нет, это был централизованный процесс, во главе его стоял, несомненно, Сталин, он очень внимательно руководил этим процессом, сохранилось невероятно большое количество документов с его подписями, где он дает конкретные указания на места, где сколько нужно арестовать и так далее. Сохранились его указания Ежову по этому же вопросу и так далее и тому подобное.
То есть, а затем, наверное, и Берии, да?
Когда пришел Берия, то как раз уже массовые операции завершились. В общем-то, Берия поэтому и был вызван Сталиным из Грузии для того, чтобы убрать Ежова, вот, провести очередную чистку среди чекистов и завершить операции. Это достаточно стандартная схема, он ее на протяжении своего правления много раз повторял. Сначала кампания организовывалась, доходила до того уровня, до которого считалось необходимым ее нужно довести, потом она сворачивалась, исполнители, соответственно, попадали сами в тюрьму, и приходили новые люди, в данном случае Берия, который проводил уже новую политику, в данном случае политику выхода из террора.
Столько много вопросов именно в этой связи, но мы должны ненадолго прерваться. Напомню нашим слушателям, в гостях у программы «Ни дня без науки» сегодня Олег Витальевич Хлевнюк, доктор исторических наук, профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, а также ведущий научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий. Не переключайтесь, продолжим буквально через несколько минут.
«Ни дня без науки». Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Продолжается программа «Ни дня без науки». У микрофона Артем Жаворонков. И в гостях у нас сегодня гость, московский гость, профессор Высшей школы экономики, профессор факультета гуманитарных наук, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий Олег Витальевич Хлевнюк. Один из немногих, ну, почему немногих, я хотя вот тут, наверное, могу и ошибиться, но один из ведущих специалистов в нашей стране, специалистов-историков, занимающихся изучением сталинского периода. Я знаю, Олег Витальевич, что вы написали монографию, одна из последних ваших работ, вы сами признались вот буквально там за несколько минут до нашего эфира, что написали книгу, монографию про Сталина самого как человека. И очень многие сегодня приписывают ему просто какие-то мифические свойства, несмотря на его происхождение, недостаток образования, несмотря на все, как это сегодня называется, слухи, хотя это абсолютные факты, подтвержденные документами, его весьма слабые организации, организаторские способности по части военных компаний, не очень любили его офицеры, но тем не менее, все-таки не будь он, наверное, той самой фигурой, которой он был как человек, наверное, не было бы и того, что в конечном итоге мы изучаем сегодня как его наследие в какой-то степени.
Ну, несомненно, у нас есть все основания называть этот период сталинским. Период, ну, по крайней мере, период с конца 20-х годов до 53-го года, до его смерти. И есть эти основания потому, что, конечно, как и в любой авторитарной системе, а Сталин был авторитарным лидером, диктатором, личность диктатора, личность авторитарного лидера оказывает огромное воздействие на развитие системы, на развитие страны и на жизни миллионов людей, между прочим. В этом определенные преимущества этой системы, потому что она позволяет очень в отдельные моменты быстро мобилизовывать ресурсы, не считаясь ни с чем. Но в этом и ее огромные пороки, потому что, как правило, она выбирает не самые оптимальные методы решения вопросов и, ну, так скажем, очень затратно, если это слово здесь уместно. То есть она требует огромных жертв и огромных жертв человеческих и больших затрат материальных ресурсов, решая вот определенные, при решении определенных вопросов. Да, это была сталинская система. Он определял основные параметры ее развития, он определял ключевые решения. Мы не знаем ни одного решения, которое бы, во всяком случае, я имею в виду, конечно, решения принципиальной важности, государственные решения, которые бы были приняты помимо Сталина или тем более вопреки его воле. Такие решения историками просто не обнаружены. Ну, конечно, если речь шла о каких-то мелких вопросах, там где-то о выделении каких-то незначительных ресурсов и так далее, то обходились без него. Но если речь шла о серьезных, действительно, крупных вопросах, то, конечно, никогда без него никто не мог обойтись. Он держал в своих руках все. Что касается его личных качеств, то он, конечно, был человеком незаурядным. Это было бы наивно отрицать то, что его незаурядность. У него были многие из тех качеств, которые необходимы человеку для завоевания и удержания власти. И благодаря этим качествам он, собственно говоря, и преуспел.
Я прошу прощения, перебью, но все-таки власть была его основной целью и мотивацией во всех его действиях все же? Или его искривленное, искаженное просто до маразма идиотизма, порой не знаю, правильно ли применяю эти понятия, стремление улучшить жизнь простого человека? Вообще, как можно здесь вот про целеполагание?
Нет, ну, конечно, скажем так, во-первых, ни один политик, даже самый демократический, он, конечно, имеет определенные идеи, определенные программы, но все-таки мы прекрасно понимаем, что его целью является власть. Это нормально на самом деле, да? Другое дело, что с какой степенью силы политик цепляется за эту власть. Потому что если он приходит на какой-то период, который ему обществом, так сказать, поручается, и во время которого он пытается доказать, что его выбрали или там назначили не случайно, и, в общем, не пожалеете, как говорится, об этом, это одна ситуация. Если политик просто всеми силами старается удержаться у власти, и это уже совсем другое. Тут уже происходит определенная деформация. Но, конечно, если говорить о Сталине, то, несомненно, он боролся за власть. Причем то, что у него не было какой-то определенной программы, по крайней мере, первоначально, мы об этом можем совершенно уверенно говорить, потому что ее действительно не было. Он выступал в союзе с самыми разными в 20-е годы, с самыми разными группировками в руководстве партии. То есть в союзе с правыми, так называемыми, с умеренными коммунистами, он громил левых коммунистов, а потом, захватив власть, сам принял радикальную левую программу. То есть даже уже этот факт, так сказать, свидетельствует о том, что, конечно, не только и не столько, я думаю, реализация каких-то программ, а сколько борьба за власть были двигателем его, движущей силы вот его поступков и так далее. Но, несомненно, Сталин, как и любой другой политик, решал определенные задачи, и эти задачи, они, собственно говоря, диктовались всем развитием страны. Это, прежде всего, индустриализация, превращение СССР в сильную державу. Эти задачи решал бы любой политик, пришедший к власти. И, собственно говоря, индустриализацию-то вообще-то начали очень серьезно развивать еще до революции. Царская индустриализация дореволюционная, она была вполне успешной, между прочим, как отмечают многие историки, которые этим периодом занимаются.
И даже показателем являются статистические данные, когда утверждают о том, что тех или иных показателей, сравнивая с 2014 годом, мы достигли к 30-му, к 32-му, по тем или иным
отраслям. Совершенно верно, совершенно верно. То есть это была такая... это была не идеальная модель со многими проблемами, но...
Царскую имеете в виду.
Да, царскую. Но это была достаточно динамично развивающаяся модель. Вот Сталин, конечно, решал тоже эти задачи. Вопрос, на самом деле, заключается в том, какими методами эти задачи решались. То есть то, что индустриализацию нужно было проводить, это осознавали все, и, собственно, с этим никто не спорил. Вопрос стоял о методах. Сталин на первом, по крайней мере, этапе своего правления предложил большой скачок. Этот большой скачок плохо сработал. Он привел к кризису и принес, ну, в общем, далеко не те результаты, которые были объявлены.
Ну, и опять огромное количество жертв.
Да, большое количество жертв. И голод вот 32-го, не только. Голод был по всей стране. Вот, включая... голод был повсеместным явлением. Не было ни одного региона, который бы не затронул голод. То есть, были регионы, которые голодали в большей степени. Там Украина, Северный Кавказ, Поволжье. Это такие основные хлебопроизводящие регионы, откуда выкачивали хлеб. Но голодала, на самом деле, вся страна. И вот, осознав то, что вот этот скачок, конечно, привел к таким результатам, Сталин, между прочим, сам отчасти поменял политику в годы второй пятилетки, и он во многом отказался от политики скачков. Произошли очень важные изменения в экономической политике вот уже во второй половине 30-х годов. Это, между прочим, многое повторилось и в годы войны, да, когда на начальном этапе войны были допущены многочисленные ошибки, ну, начиная, все знают, с определения сроков, с поздней реакцией на вторжение и так далее и тому подобное, и с многими проблемами в руководстве армии, что очень хорошо написано, кстати, у наших маршалов известных в их мемуарах, да, но на второй этап он был уже характерен тем, что сам Сталин очень многое понял, осознал, и армия многому научилась уже, и страна многому научилась. И именно это и были слагаемые победы. Вот. Но историков, конечно, интересует этот вопрос, а почему же вот нельзя было как бы более грамотно с самого начала подходить к решению таких задач? То есть, условно говоря, начинать первую пятилетку теми методами, которые были применены во второй пятилетке, например. Хотя они тоже бы не были уж такими совершенными, вообще очень трудно.
Но здесь все познается в сравнении.
Все познается в сравнении. По сравнению с первой, это было более разумно и более успешно. И, конечно, когда мы такие вопросы себе задаем, мы видим, что там действовал так называемый вот этот субъективный фактор. То есть, вот личная воля вождя. Он считал, что нужно делать так, несмотря на то, что были предупреждения, что нужно делать иначе. Тех, кто его, как говорится, предупреждал, они закончили достаточно плохо. И он, что называется, навязал стране свою линию. Она оказалась ошибочной, мягко говоря.
Как ужасно это звучит, да. Ошибочно, и сразу встают просто десятки тысяч людей. Все-таки окружение Сталина, это ведь особая форма, ну, приближенность к вождю, и мы в предыдущей части программы говорили о том, что модель, когда он запускал какие-то чистки, и потом одних людей сменяли другие, и проделал это неоднократно, все-таки должны же были бы стать уроком для кого-то из тех, кто приходил на смену и зачищал тех, кто был перед ним. Ежов, Берия и так далее. Ну,
Тут, вот... Ну, они и были, я думаю, в определенной степени уроком. Это вы правильно говорите. Но тут, тут есть две проблемы. Первая, когда ты попадаешь в определенную систему, ты уже неволен играть по каким-то тобой определяемым правилам. Если ты, конечно, не стоишь на самом верху. И все эти люди, они, в конце концов, были очень зависимыми. Но мы себе даже плохо представляем уровень их зависимости и подконтрольности. Вы понимаете, ведь они жили, что называется, в казенном жилье. И часто, и мы это теперь знаем хорошо, а они сами тоже это, по крайней мере, подозревали, их часто там прослушивали. Их охраняли соответствующие структуры, которые подчинялись напрямую Сталину. Их даже кормили эти структуры. Они продукты оттуда получали от соответствующих вот, служб безопасности. Любой их шаг, их возили на машине, соответствующие водители и охранники. Любой их шаг был сразу же известен. И поэтому представить себе, что даже осознавая что-то, они могли бы предпринять какие-то действия для того, чтобы, ну вот, предотвратить такой нежелательный для них ход событий. Это просто утопия. Нет, они не могли. Они должны были просто приспосабливаться к этой ситуации, маневрировать политически. Ну, что они и делали, да? И на самом деле они вырабатывали свои такие способы защиты. Ну, например, в последние послевоенные уже годы, когда... вполне обозначились какие-то новые угрозы со стороны Сталина в отношении его окружения, они старались, по крайней мере, вот после Ленинградского дела, после 49-го года, они старались между собой, по крайней мере, не устраивать каких-то склок и скандалов, чтобы это не было поводом для вмешательства со стороны Сталина. И они выработали некие такие принципы, вот, если хотите, коллективного руководства, которые в полной мере реализовали, как только Сталина не стало. Это очень важный момент, переломный момент в нашей истории, но еще момент, который позволяет понять логику развития системы. Почему так быстро, в считанные недели и месяцы, его соратники сумели сплотиться, ну, там, правда, потом они избавились от Берии и через несколько месяцев и начали между собой там конфликтовать. Но, тем не менее, вот в эти вот месяцы, ну, так скажем, как теперь модно говорить, судьбоносные, когда вождя не стало и стал вопрос о том, что будет со страной, они сумели все-таки сплотиться, создать этот механизм коллективного руководства и очень быстро провести реформы, которые фактически означали демонтаж сталинской системы. Мы старые. Мы делаем вывод из этого простой. Вот эти вот предпосылки коллективного руководства, несомненно, формировались в недрах диктатуры Сталина. И, несомненно, программы будущей десталинизации, которая стала фактом уже весной 1953 года, программа вырабатывалась подспудно тоже при жизни Сталина. То есть они многое уже понимали, но при нем не могли реализовать.
Это как последние только... десятилетия жизни Сталина?
Это последние, да, это послевоенный период. Это, так скажем, конец 40-х, 50-е годы, вот когда мы видим, как постепенно они осознают, что тут нужно изменить, и сельскому хозяйству надо дать передохнуть, надо дать лишить, уничтожить часть каких-то налогов, которые давят крестьян. И в промышленности нужно снизить темпы развития, особенно военной промышленности, потому что просто она задыхается, экономика, она не выдерживает этих темпов. И, на международной арене что-то надо делать, потому что эту холодную войну нужно, по крайней мере, не доводить до уровня горячей, как это в Корее. И как только Сталин умирает, сразу же заключается перемирие в Корее, между прочим. Да, при нем этого не могло быть, потому что он был против перемирия в Корее. И так далее, и тому с ГУЛАГом. ГУЛАГ весь бунтует, там все рассыпается, все сложнее контролировать эту огромную империю. И при Сталине ничего невозможно изменить, потому что он против. Он очень консервативный политик. Как только его не стало, сразу же начинается демонтаж постепенный ГУЛАГа. И прекращается массовый террор.
Ну, опять же, послевоенный период. А если вернуться и посмотреть на Великую Отечественную, на Вторую мировую, личность, вот именно личность Сталина в том исходе, который в конечном итоге привел к 9 мая, к победе в Великой Отечественной войне, лично мне всегда казалось, что советский народ, Советский Союз вместе с союзниками победил не благодаря, а вопреки Сталину и части того руководства, ну, скорее, не военного даже, а политического, которое тогда находилось.
Ну, есть такая формула, ее очень часто можно слышать. Я думаю, что мы вполне можем и без нее обходиться. Тут нужно вот просто что понимать, что, конечно, творцом любой победы является народ. И наивно полагать, что если бы у Сталина, что называется, под руководством не было вот этой огромной страны с очень богатыми ресурсами, с огромным населением и с миллионами людей, готовыми жертвовать своими жизнями во имя победы, вот, то, конечно, каким бы он ни был замечательным полководцем, все равно бы ничего.
А он таковым не был.
Но он, конечно, не был блестящим полководцем. И об этом это не мое мнение, не мнение историков, это мнение тех, кто вместе с Сталиным работал в годы войны, это мнение вот наших маршалов, Жуков, Рокоссовский, Василевский, там можно продолжать, которые писали, что он, конечно, учился, он постигал военную науку, но вначале он, конечно, ею владел очень и очень слабо. И это очень важная причина того, что произошло в начале войны. То есть, если говорить о уже конкретно о Сталине, понимая, что, конечно, страна первична и общество первично. Но если говорить о Сталине, как о военном руководителе, то нужно, конечно, я бы сказал так, что благодаря Сталину у нас были катастрофы в начале войны, благодаря Сталину мы победили. Все это было в том числе и благодаря Сталину. В том числе и благодаря Сталину.
Вопрос немножко в сторону. А почему же тогда никто, понятное дело, что разделяя властвуй принцип, который действовал в приближенных к нему людях, ну, вот до того момента, когда они начали сами постигать эту науку отношения к Сталину и сплотились, не допуская каких-то конфронтаций на виду у него в последние годы его жизни, но до этого каждый сам по себе. Ведь люди, находившиеся в его окружении, сами по себе были достаточно сильными людьми, прошедшими серьезную школу, революции, гражданство, войны, в том же самом, в различных других военных конфликтов, там были, по крайней мере, достаточно сильные, мощные офицеры. Почему никто не застрелил-то его?
Да-да, это, между прочим, это, да, такой вопрос, он приходит в голову, и, кстати, его даже очень часто задают. Верно, это были люди вполне самостоятельные, люди, имеющие большой опыт, и, если хотите, люди неробкого десятка, которые действительно много что в жизни повидали. Видите ли, все дело как раз вот заключается в том, что в определенных обстоятельствах человек просто, что называется, связан. И каждый начинает играть сам за себя. По принципу «мне важно выжить». Выжить в одиночку. Выжить в одиночку. И, ну, самые отчаянные, как Орджоникидзе, например, он просто в знак протеста покончил жизнь самоубийством. Вот когда начался террор против кадров, в его наркомате массовые аресты, когда его брата арестовали, и он пытался переспорить Сталина, доказать, что это ошибка, все так нельзя. Но вот он осознал, что это невозможно, и он прекрасно понимал, что он находится в полной власти Сталина, и понимал, что никто из его коллег, которые даже, может быть, считались его друзьями, не способны ему протянуть руку помощи, он просто покончил жизнь самоубийством. Все остальные просто тихо выживали в одиночку.
Каменев, у которого арестовали...
Ну, Каменев, так сказать, это еще уже... Их уже расстреляли к этому периоду, можно сказать. Их в августе 1936 года вывели на процесс и расстреляли. Я имею в виду того же Молотова, Кагановича, Микояна, Ворошилова. Это все были люди, которые выживали в одиночку. Половину политбюро Сталин просто расстрелял. Чубарь, Постышев, Кассиор. Вот, они Рудзутак, они были расстреляны. А вот оставшиеся просто, что называется, выживали и И старались, ну что ли, не противоречить Сталину и, наоборот, поддерживать все, вот его, все эти его инициативы. Могли ли кто-либо из них, так сказать, засунуть в карман пистолет и выстрелить? Видите ли...
Ну, история не знает сослагательных наклонений, конечно.
Ну, знает, да, вот, но мы можем об этом рассуждать. Я думаю, им это было трудно сделать по многим, и по техническим, и по психологическим причинам. Все-таки они были частью этой системы, они были ей очень преданы, этой системе, и в какой-то степени ему, конечно. Ну, по крайней мере, вот... не сделали. И мы можем, конечно, рассуждать, почему нет. Ну, вот я думаю, вот то, о чем я сказал, что вот это вот вообще поле для каких-то самостоятельных действий, оно было крайне узким. Вот, я думаю, в общей форме это отражает реальность. А уже конкретику можно смотреть. Как могли ли они, как за ними следили, что у них вообще в головах происходило. Вообще они представляли себе на том этапе, там, скажем, жизнь без Сталина. Свою, ну, я имею в виду политическую, да, вот, и, ведь они же должны были еще осознавать и такой момент. Перед ними огромная страна, которую они считают отчасти враждебной. Перед ними огромный мир, который они считают полностью враждебным. Где-то там вот уже недалеко война. Как в этих условиях отказываться от лидерства вождя?
Немного времени остается, буквально 3 минуты, но не могу не задать вам достаточно анекдотичный, наверное, вопрос. Очень удивлен был, когда услышал мнение человека, просмотревшего списки, расстрельные списки 1938-1937 годов. Очень много там пламенных революционеров и активных участников революции 1917 года, последующей гражданской войны, именно на стороне красных. И очень много из них было расстреляно именно в тот период. В исторической науке считается, что это действительно просто вот борьба за власть, угроза от тех, кто, собственно, вместе со Сталиным делал революцию, вовсе не считал его каким-то лидером на тот период времени, да, она имеет место. Но здесь возникло мнение о том, что, в принципе-то, по делам многим, кто потом оказался перемолот этим самым репрессивным аппаратом сталинским за то, что они натворили с великой императорской Россией, ну и хорошо даже не с теми, кто потом ушел вместе с Николаем II не из-за бытия, а теми, кто потом пытался построить новую Россию со стороны там, белой армии.
Да, я понимаю такую точку зрения и даже понимаю ее право на существование, потому что действительно те, кто пострадал от большевиков и, в общем, утратил родину и так далее, они, конечно, что называется, могли даже торжествовать и потирать руки, что вот, наконец, случилось то, что, впрочем, происходило во многих революциях, когда революция пожирает сама себя и своих детей, да. Вот. Я бы вот только тут вот что уточнил. Во-первых, эти люди пострадали на самом деле вовсе не потому, что они когда-то совершили многочисленные там преступления, вот если стать на точку зрения, что они их совершили, что революция – это преступление. Вот, они пострадали не за революцию, они и даже не за то, что они были готовы выступить против Сталина и представляли для него реальную угрозу. Они пострадали потому и были уничтожены потому, что Сталин так думал. И тут есть разница. У нас нет ни одного факта, свидетельствующего о том, что кто-то против него готовил заговор. Это неправда. Поэтому они пострадали именно потому, что он думал, что они могут в каких-то условиях, например, военных, против него составить заговор. И второе. Ну уж так, цинично говоря, ну уж хорошо. Конечно, они все люди, каждого человека жалко. Ну уж ладно, как говорится, ну и вот с ними это произошло, и ладно. Но проблема-то заключалась в том, что они были только, как я уже говорил, вершиной айсберга. И в этой вакханалии погибли без преувеличения миллионы рядовых граждан страны, вот, которые вот, оказались, ну, если хотите, вообще уж без вины виноватыми вот в этих вот политических разборках. И вот меня, например, для меня это даже гораздо более фундаментальный факт, вот гибель миллионов, чем гибель там нескольких десятков тысяч вот, представителей номенклатурного сообщества.
Я так понимаю, что даже несмотря на открытые архивы, это уже мой последний вопрос, в сталинский период времени содержит еще огромное количество белых пятен, и еще нельзя сказать, что этот период достаточно щепетильно изучен историками, и могут появиться какие-то, в том числе и открытия, благодаря открывающимся архивам, которые могут в какой-то степени серьезно повлиять на осмысление того страшного периода.
Я не думаю, что серьезно, но повлиять, но какие-то, конечно, аспекты проблемы мы уточним, что-то мы увидим, может быть, по-другому, но я не думаю, что мы увидим какую-то принципиально вообще новую картину. Вот. Что касается такой общей картины и основных аспектов этой проблемы и этого периода, я все-таки думаю, что наши сегодняшние знания вряд ли будут вот каким-то образом
сильно
изменяться. Да. Вот. Я думаю, что архивы, да, должны еще открываться, и какие-то дополнительные документы мы ждем все время.
Большое спасибо. Напомню еще раз, сегодня гостем программы «Ни дня без науки» был доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Олег Витальевич Хлевнюк. Я искренне рад тому, что вы оказались в Перми и, более того, смогли найти время для того, чтобы бывать у нас в программе. Очень надеюсь, все-таки, что познакомились с вашими монографиями, хотя я не любил никогда сталинский период истории, уж простите меня. Огромное вам спасибо.
Спасибо вам. И
до свидания.
Всего доброго слушателям. Да.